программе «Христианские чтения» вы слушаете чтение книги Патриции Сент-Джон «Тайна коттеджа Фазан». Сегодня мы предлагаем вам третью программу. В двух предыдущих речь шла о девочке по имени Люси, которая жила с бабушкой и дедушкой и ничего не знала о своих родителях до тех пор, пока к ним домой не пришло таинственное письмо. Это было письмо от отца, сидевшего в тюрьме. По выходу из нее он надеялся вновь встретиться со своей дочерью, которая была для него единственным сокровищем после смерти ее матери, его любимой жены, являвшейся дочерью бабушки и дедушки Люси, проживающих вместе в коттедже Фазан. Они-то и скрывали от Люси правду, боясь потерять ее. Взволнованная всем услышанным, Люси побежала в лес в сопровождении следовавшей за ней по пятам собаки Шэдоу. Итак, слушайте продолжение чтения книги Патриции Сент-Джон «Тайна коттеджа Фазан». В лесу я успокоилась, и когда первое потрясение прошло, я хотела спокойно обдумать все, о чем узнала. Я села на краю ручья, уткнулась подбородком в колени и стала думать. Я поняла, что изменилась. За последние сутки я повзрослела. Там, где я сидела, было спокойно и мирно. Только журчание ручья и приглушенная возня птиц в гнездах нарушала тишину. Вдруг Шэдоу поднял голову и зарычал. Оглянувшись, я увидела мальчика, который, хромая, шел вдоль ручья. У него было приятное лицо, густые темные волосы и карие глаза, довольно далеко расположенные друг от друга. Он был моего возраста. «Эй!» — выкрикнул он бесцеремонно. «У тебя случайно нет носового платка?» Я вынула из рукава джемпера платок. Он сел рядом со мной и вытянул ногу. Она была сильно порезана и кровоточила. «Пойди сначала опусти ее в холодную воду», — посоветовала я, вспомнив руководство по оказанию первой помощи. Он повиновался. Затем я крепко перевязала ему ногу, и мы стали наблюдать, просочится ли кровь через платок. Мне редко приходилось иметь дело с мальчишками. Я стеснялась их, но мальчик в беде — это другое дело. «Как ты порезался?» «Ходил по воде и наступил на стекло. Но тебе вообще не полагается здесь быть. Это Фазаний заповедник и частное имение». Он обаятельно улыбнулся и спросил: «Тогда что здесь делаешь ты?» «О, я здесь живу», — с важным видом ответила я. «Мой дедушка 30 лет был главным садовником этого поместья. Владельцы всегда приносили ему пару фазанов после охоты». «Да? А тебе не скучно играть одной в таком обширном поместье? Я думаю, было бы гораздо веселее, если бы еще кто-нибудь здесь был». «Да, конечно, было бы интересней. А ты часто приходишь сюда?»
«Я здесь сегодня первый раз. Мы совсем недавно переехали сюда жить. Я пришел не через ворота, а со стороны луга и перелез через ограду. Я занимаюсь в кружке любителей природы и готовлю доклад о жизни разной дичи в этой местности. Эти леса – самое лучшее место для наблюдения. И меня очень интересуют фазаны. Я хочу ниже по ручью сделать запруду, чтобы образовался пруд, и тогда больше животных будет приходить туда, чтобы напиться, особенно по утрам. О, посмотри мою ногу. Лоток покраснел от крови. Надо было немедленно что-то предпринять. «Ты где живешь?» «В Истбери». «Но я не смогу так далеко идти пешком. Пока я дойду, я истеку кровью». «Ну, тогда пойдем к нам домой. Бабушка перевяжет тебе ногу и вызовет такси. Мы живем около главных ворот. Это 10 минут отсюда». «А она ничего не будет иметь против? Я ведь, в конце концов, браконьер?» «О, нет, ее не интересуют фазаны. Этим интересуется мой дедушка. Но он сейчас в теплице и так занят своими помидорами, что ему и в голову не придет спросить, что ты здесь делаешь. Идем». Нам понадобилось почти 20 минут, чтобы дойти до дома, потому что ему трудно было идти. Он опирался на палку и ковылял, стараясь не отставать от меня. По дороге мы разговаривали, и я многое узнала о нем. Его имя — Дональд, но он сказал, что мне можно называть его просто Дон. Ему 12 лет. Его отец совсем недавно, перед Рождеством, принял гостиницу и преуспевал в должности директора. Дон явно гордился своим отцом. Это было заметно. У него не было ни братьев, ни сестер. Он учился в интернате, поэтому здесь ни с кем еще не подружился. «А ты? Что ты здесь делаешь совсем одна?»
«Я просто размышляю».
«Просто сидишь и думаешь? А о чем?»
«Так, ни о чем особенном. Вот мы и пришли. Это наш дом».
«Какой причудливый сад! Ты живешь здесь с дедушкой и бабушкой?»
«Да». Он остановился, вдыхая запах нарциссов и миндального дерева, которое было в полном цвету. Я видела, как он восхищался нашим домом, садом. Наконец, он опять удивленно заговорил. «Ты все время живешь здесь? А где твои родители?» «У меня нет... Ну, вообще-то, у меня нет... Понимаешь, моя мама умерла. Вот об этом я и думаю все время. Посмотри, вон моя бабушка. Бабушка, я привела мальчика. Он поранил ногу». Бабушка поспешно направилась к нам через лужайку с добродушным и озабоченным видом. Минуту спустя Дональд уже сидел на стуле у ванной и мыл свою ногу, а бабушка суетилась рядом.
«Я думаю, на рану нужно наложить швы», — заметила она, рассматривая порез. «К вам можно позвонить домой, чтобы твой отец приехал за тобой? Дедушка мог бы позвонить с автомата. Люси, будь умницей, приготовь чай».
«Да, отец дома. У нас и машина есть», — ответил Дон. «Я сейчас запишу номер. Скажите ему, где я нахожусь. Я буду ждать его около садовой калитки».
Дедушка поспешил к автомату, бабушка завязала рану, а я приготовила чай в летней кухне. Дон заковылял вниз, выпил большую чашку чаю, с жадностью проглотил 2 куска бабушкиного шоколадного пирога и заторопился к садовой калитке, чтобы не заставлять ждать своего отца. Мы тоже вышли с ним.
«Большое спасибо тебе, Люси. Со мной было бы дело плохо, если бы не ты и твоя бабушка. Можно я опять приду сюда, если будет лучше с ногой? Я так хочу сделать запруду. Ты поможешь мне, Люси?»
«А вон и мой отец!»
Водитель дал приветственный сигнал и выскочил из машины.
«Что произошло, Дон? Ты можешь ходить? И где та добрая леди, которая спасла тебя?»
Бабушка подошла и сказала, что она была рада оказать посильную помощь. И что на рану, вероятно, надо наложить швы. Дон стоял, улыбаясь во весь рот, очень довольный этим приключением и своим отцом. Дедушка принес букет нарциссов, и мы расстались самым дружеским образом.
«До свидания, Люси!» — кричал Дон, ковыляя к машине. «Мы скоро увидимся!»
И пока они не скрылись из виду, он махал мне рукой. Я медленно пошла домой, а бабушка стояла в двери и, казалось, была очень довольна собой.
«Люси», — сказала бабушка, — «сегодня днем я звонила мисс Берт. Я подумала, что ты была бы рада поехать куда-нибудь на каникулы. Она говорит, что может устроить тебя на неделю в лагерь в Дербишире. Ты согласна?»
Я безучастно смотрела на нее. Если бы она сказала об этом вчера, я бы, наверное, сошла с ума от радости. Но сегодня, если я уеду, я не смогу помочь Дону сделать запруду, наблюдать вместе с ним за белками по утрам.
Не знаю, бабушка. Там ведь не будет девочек с нашей школы, правда? Последний раз было совсем другое дело. Тогда я была вместе с Мэри в одной палатке. А из тех девочек я никого не знаю.
Но я думаю, что к концу недели ты с ними хорошо сдружишься.
Ну, как хочешь. Мы же не хотим избавиться от Люси, правда, дедушка? Я просто подумала, что тебе одной дома скучно будет все каникулы.
А может, ты можешь кое-кого из своих друзей к нам пригласить?
Я не чувствую себя одинокой, бабушка. Я лучше останусь здесь, в Истбери.
Итак, я осталась дома и ждала Дона.
Через 5 дней он появился на велосипеде с перевязанной ногой. Мы с бабушкой только что вернулись из города и как раз пили чай, когда он приехал. Он, конечно, присоединился к нам. Он быстро поладил с дедушкой и бабушкой. У него их никогда не было, потому что, как он объяснил, его отец был сирота, а мать родом из Южной Африки. И он, казалось, обрадовался тому, что мог теперь иметь общение с моими дедушкой и бабушкой. Он хорошо поел, потом предложил пойти к ручью. Это был первый из тех последующих счастливых дней. Утро и вечер, по утверждению Дона, были самыми лучшими для того, чтобы наблюдать за жизнью животных и птиц. Кроме того, он должен был весь день работать дома, чтобы заработать себе на новый велосипед. Дон всегда старался возвратиться домой ровно к 9 часам утра. Он, казалось, думал, что гостиница потерпит крах, если он чуть-чуть опоздает. Мы выкопали достаточно большой водоем, отвели туда воду из ручья, и получилась запруда. Уже рано утром, после восхода солнца, я слышала звонок велосипеда и тотчас соскакивала с кровати, быстро одевалась и выбегала из дому, объясняя грустному Шэдоу, что ему нельзя идти за мной. Мы прятались в кустах и наблюдали за птицами, белками, зайцами. А однажды, совсем неожиданно, мы увидели лисицу, игравшую своими 3 детенышами. Они пытались укусить ее за хвост, но она лапой переворачивала их на спину, и они беспомощно болтали в воздухе лапками. Наконец, она, утомившись, легла на бок, и малыши стали сосать молоко. Мы неподвижно сидели, пока они не закончили завтрак. Потом лисица побежала вглубь леса, и малыши нетвердо засеменили за ней. Наш разговор редко касался личного. Дон рассказывал мне о птицах и о лисицах, об ископаемых, и о радарных установках, о том, чем занимался его отец, а я рассказывала ему
содержание прочитанных книг. И только в середине каникул Дон задал мне вопрос, которого я боялась все это время. Это был всегда один и тот же вопрос, на который я до сих пор не могла ответить. Но теперь, когда я знала ответ, было еще труднее. Мы уже возвращались домой тихим вечером, как всегда обращая внимание на все, что нам встречалось на пути. Я остановилась, чтобы разглядеть пальчатые листья, которые были на дереве каштан. А Дон вглядывался в окружающее через бинокль, подаренный ему отцом на день рождения. «Я очень хорошо вижу дрозда!» — воскликнул он. «Можно даже сосчитать пятнышки на его груди!» Отец знал, как мне нужен бинокль, и подарил мне самый хороший. «Люси, а что случилось с твоим отцом? Он тоже умер?» Внезапно я почувствовала, что меня этот вопрос больше не пугает. Мне необходимо было поделиться своими мучительными мыслями с человеком, с которым я могла говорить открыто. И этим человеком был Дон. «Садись на этот ствол, Дон, я тебе расскажу». И я рассказала ему все о моем прошлом и о письме, как я украдкой сошла вниз и искала его. Все о дедушке и бабушке, об их страхах и о самой главной проблеме, из-за которой я ночами не могла спать. Что мне делать, если он приедет? «Как бы ты поступил, Дон, если бы твой отец был плохим человеком и сидел в тюрьме?» — спросила я в заключении. Дон, тряхнув густыми каштановыми волосами, ответил уверенно и не колеблясь. «Я постарался бы как-то найти его и сказать ему: мне все равно, что ты сделал, папа, я все-таки останусь твоим сыном». Когда мы пришли домой, Дон, как всегда, выпил еще чашку чая, съел булку, а потом уехал на велосипеде в сгущающихся сумерках. Это был еще один особенный день. Когда Дон сказал мне, как бы он поступил, я вдруг поняла, что мне надо делать. Все мои запутанные мысли о том, что правильно и что неправильно, все противоречивые представления преданности и верности, казалось, разрешились в этом единственном предложении. Оно указывало путь, которым мне идти. Я должна обязательно найти своего отца и сказать ему: «Несмотря на все, что ты сделал, папа, я все-таки остаюсь твоей дочерью». Впервые я почувствовала, что иду в правильном направлении, а не кружусь по замкнутому кругу. Впервые с тех пор, как я прочитала письмо, я моментально уснула, как только моя голова коснулась подушки. Спустя 2 дня была Страстная пятница. Бабушка, дедушка и я пошли на служение в маленькую нормандскую церковь, расположенную у отвесной скалы и окруженную морем колокольчиков. Я охотно ходила в церковь. Мне нравилось быть одетой в праздничное платье и петь псалмы. Я любила какой-то особый запах сырого камня и строгую красоту. В этот день служение было необычным. К своему удивлению, я впервые по-настоящему слушала. Потом мы пели знакомую мне с детства песню. На этот раз я задумалась над значением слов. «Он умер, чтобы мы были прощены. Он умер, чтобы мы были оправданы. Если это правда, значит, плохие люди могут опять стать хорошими. Даже те, кто в тюрьме, могут быть прощены, рассуждала я. Глубоко задумавшись над этим, я не заметила, как окончилось служение. Все стали выходить из прохладного, похожего на пещеру помещения в зеленый и золотой мир апрельского утра. Интересно, что чувствует человек, который выходит из тюрьмы и которого простили? Я шла домой притихшая, поглощенная этими размышлениями. На следующее утро я помогала дедушке выпалывать сорняки. Я хотела у него узнать все до мелочи, и кроме того, я любила беседовать с дедушкой. «Моя мама любила работать в саду?» — начала я разговор. «Ну, мне кажется, не очень. Ей нравились дикорастущие растения, и она любила гулять по лесу. Она больше увлекалась чтением, чем работой в саду, и сама придумывала разные истории. Наша Алиса. Тогда я совсем похожа на нее. Правда, дедушка?» Он нежно улыбнулся. «Ты действительно такая же, как она. Делаешь вид, будто полишь, а на самом деле стоишь и разговариваешь. Это был ее метод. Она меня всегда отвлекала от работы.
А на своего отца я ничем не похожа. Нельзя же быть похожим только на одного из родителей».
Думаю, что ты совсем не похожа на него. Даже если бы...»
Он остановился, подыскивая слова. Улыбка сошла с его лица.
«Дело вот в чем. Мне так кажется. Если скрестить сильную породу со слабой, затем эти сеянцы поливать, удобрять и очищать от сорняков, они вырастут здоровыми и крепкими. Слабые сеянцы погибнут. Мы старались дать тебе, Люси, много тепла, ласки, домашний уют.
Но, дедушка, разве плохие люди никогда не исправляются? Я хочу сказать, разве они не могут измениться?»
Дедушка обдумывал мой вопрос довольно долго. «Да, даже в Библии сказано, что не собирают смоков с терновника, но цветы остаются цветами и семена семенами. А люди могут измениться по милости Божьей. Однако тюрьма — неподходящая почва для этого, Люси. Выходит оттуда большинство в худшем состоянии, чем в котором вошли. Но Бог их все равно еще любит. Тебе лучше спросить об этом у бабушки». Он глубоко вздохнул и наклонился над своей грядкой.
Я тоже вздохнула, потому что его ответ меня мало утешил. Вдруг у меня вырвался радостный возглас. Я увидела два белых нежных нарцисса, пробившихся из кучи удобрения возле сарая. «Какие прекрасные чистые цветы в таком грязном, вонючем навозе!» — сказала я про себя. «Это подобно милости Божьей. Безобразное может превратиться в прекрасное. Я думаю, что плохие люди могут стать хорошими».
В программе «Христианские чтения» вы слушали третью программу по книге Патриции Сент-Джон «Тайна коттеджа Фазан».